Физик-ядерщик Андрей Яжаровский о ситуации на Запорожской атомной электростанции.
Начнем с того, что это почти ровесники. Чернобыль чуть постарше, Запорожская чуть помладше. Но все это старые советские проекты 70-х годов. Чернобыльская станция, там были графитовые реакторы РБМК-1000. Они в всех странах мира уже не работают, только в России еще дорабатывают свой срок на Ленинградской, Смоленской и Курской атомных станциях. На Запорожской установлены реакторы с водой под давлением ВВР-1000, такие же, как на российских Калининской, Ростовской, Балаковской атомных станциях. Но единственное, что Запорожская станция имеет большее число реакторов, вот названы мной атомные станции России имеют по 4 реактора, а здесь их 6. И вот они так стоят там в ряд на берегу Днепра, и такая вот несбывшаяся мечта атомщиков застроить все реки атомными энергоблоками.
А каковы могут быть масштабы катастроф в случае аварии на ЗАЭС? Какие регионы России и стран Европы могут пострадать?
Да, здесь тоже общий подход, поскольку реакторы однотипные с Ростовской, Балаковской, Калининской станцией, то в результате самых тяжелых аварий, которые мыслились до военного конфликта, вот я вам прислал карты, сделанные Институтом наук о Земле из Вены, и это исследование было закончено уже в 2012 году. Они рассматривали возможные последствия самой тяжелой аварии, возникшие по внутренним причинам. Вот реакторы иногда взрываются сами по себе, ну как в Чернобыле, ну из-за каких-то неполадок там или ошибок персонала. Вот такой был поставлен вопрос. Конечно, никто не думал, что атомная станция может быть в центре вооруженного конфликта, что может быть угроза обстрела, минирования и так далее. Так вот, исследования говорят, что действительно может, несмотря на то, что тип реактора совершенно другой, масштаб проблемы, масштаб загрязнения может быть сравним с Чернобыльским, то есть в радиусе 200-300 километров могут быть населенные пункты, которые потребуется отселять по действующим нормативам, а в радиусе 400-500 километров могут быть серьезные проблемы для сельского хозяйства, и мне кажется, здесь это наиболее важно, поскольку именно Запорожская станция расположена в черноземном регионе, там рядом совершенно плодородные земли, как Украины, так и России. И вот если на карты посмотреть, есть неприятный сценарий, что может быть загрязнена существенная часть Курской области, например. А это вот как раз сельское хозяйство. Но все зависит от погодных условий в момент аварии. И может, например, все унести в Черное море. Ну, там тогда Крым, конечно, затронет. А может все унести в сторону Западной Европы. Вот там есть одна карта, где достаточно разбавлено загрязнение, там нету красного цвета, это есть желтый, а желтый – это угроза сельскому хозяйству. Но угроза сельскому хозяйству будет не только в Молдове, но и в Румынии, в Австрии, в Чехии, в Словакии, то есть в странах, удаленных на 1000 километров. Ну, то есть вот выбор примерно такой, или все концентрировано падает где-нибудь в Курской области, не дай бог, или размазывается и разносится по странам Европы. Ну, такие же есть карты, когда долетает до Кавказа или до Турции. Так что угроза аварии вполне реальна, и, повторю еще раз, вот те исследования, на которые я ссылаюсь, сделаны не для военной ситуации. То есть в случае военной атаки на работающий реактор проблемы могут быть намного более серьезными.
Андрей Вячеславович, вот я сейчас смотрю на карту по Курской области, и там преобладает голубой цвет. Расскажите, пожалуйста, что он означает?
Да, давайте про цвета скажу. Зеленый и голубой – это просто повышение концентрации цезия на почве. Да, что за карта? Это последствия выпадения одного из радионуклидов, их там очень много, но просто цезий проще измерять и в какой-то степени проще рассчитывать. Это цезий на почве. И зеленый и голубой цвет – это просто повышение концентрации в не превышающие установленные нормативы. Смотреть надо на желтый и красный. Вот внутри красных зон могут быть зоны эвакуации. Желтые зоны – это значит, некоторые сельскохозяйственные продукты не могут быть использованы в пищу, если будет продолжаться сельское хозяйство на этих территориях.
Ну, мы надеемся, что такого все-таки не произойдет. Тем не менее, если такое будет, а в Курской области небольшое количество территории придется эвакуировать людей, проживающих на территории, а так в целом не очень страшно, то есть там сельскому хозяйству совсем небольшой вред, и зеленый цвет, как вы сказали, это совсем не затронутая территория.
Да, но все равно, понимаете, вот те, кто будут в зеленой зоне, они все равно цезием надышатся. Я же сейчас говорил про цезий на почве. Он, получается, он туда попадает откуда? Из облака, да? Ну, сценарий аварии какой? Реактор находится под давлением, выплевывается часть его содержимого в атмосферу, именно если он работает, если он заглушен, то не совсем такой сценарий. И дальше ветром разносится. Так вот, есть еще один элемент, о котором мы с вами не говорили. Это те люди, кто будет находиться на улице, вот в тот момент, когда вот этот цезий будет осаждаться. Их легкие будут работать как фильтры, и внутри человека будут оседать радионуклиды. Ну, в легких в худшем случае, а также на волосах, на коже. Все это мы знаем по Чернобылю, и вот те, кто вздохнет вот это, кто окажется в облаке, для них угроза здоровья будет очень серьезной. И снова скажу, вот карты, они посвящены только одному из радионуклидов, а работающий реактор – ну, например, выбрасывает йод-131, который разрушительно действует на щитовидную железу. Мы не говорили о стронции, карты которого здесь не приведены, просто потому что его сложнее детектировать. И там около 190 радионуклидов, которые будут иметь значение для здоровья людей, а каждый из них опасен, каждый из них имеет свою цель в организме человека. Поэтому вот эти вот карты – это, скорее всего, индикатор проблем. Еще одну вещь хочу добавить. Это достаточно приблизительный расчет. Он полностью соответствует атмосферной науке, но внутри каждой зоны будут пятна. Где-то будет почище, даже вот красный квадратик, видите там, а внутри него где-то будет больше концентрация, где-то меньше. Это первое. Второе, после выпадения радионуклиды начнут размываться водой, продолжать разноситься воздухом. То есть могут попадать в питьевую воду. Могут быть вторичные переносы, и опять вот то самое вдыхание человеком. И здесь-то важно понимать, что важна не только доза на местности, в крайнем случае действительно можно население эвакуировать, хотя в мире примеров успешно проведенных эвакуаций нет. Там даже на Фукусиме, когда была эвакуация, сильно они там ошиблись во многих местах. Так вот, если людей можно вывести, то радионуклиды, попавшие внутри человека, и из человека вытащить очень тяжело. И вот об этом надо не забывать, что карты дают такую вот картину результата, насколько готовы системы гражданской обороны, ГОЧС, той же самой Курской области, к тому, чтобы информировать население. А я вам скажу, что надо делать по сигналу. В первую очередь цель не вдохнуть это. То есть люди должны не выбегать на улицу, не садиться в машины куда-то там эвакуироваться, а наоборот заходить в дома, плотно закрывать окна, вырубать вентиляцию, если это многоквартирные дома, сидеть и ждать, когда их приедут спасатели спасать. То есть, еще раз, цель не получить внутрь, ну, там, на кожу, на волосы, на себя. И мне кажется, вот такая вот общеобразовательная информация, она действительно содержится прямо в учебниках УБЖ, вот в 9 классе просто это написано. Но я не думаю, что многие люди знают и готовы к этому. Просто всех тренировали, ну, к пожару, да, что делать? Выбегать на улицу, а здесь надо, наоборот, прятаться.
То есть желательно даже надеть какую-то одежду, которая бы не пропускала вот эти вещества, максимально синтетическую или даже что-то качества пакета, целлофана, если есть дождевик или комбинезон, правильно?
Первое, главное, стараться не выходить на улицу, не быть в этом облаке радиоактивном. Как вы узнаете про то, что облако радиоактивное вокруг вас? Вопрос хороший. Не у всех есть дозиметры в доме, и, может быть, система оповещения запаздывает. Но давайте предположим, что будет сигнал. То есть первое, как раз стараться не находиться снаружи, потому что облако пройдет и осядет. Когда оно уже будет на почве, вот как на этих картах нарисовано, тогда можно пойти погулять, хотя зачем? Второе, это то, о чем вы говорите. Головные уборы, короткая стрижка, обязательно снимать обувь и попытаться разделить жилище на грязную чистую зону. Если есть коридорчик, оставлять всю одежду, в которых вы ходили на улицу, даже если вот как сейчас жара, оставлять рубашечку, штанишки, особенно ботинки, носки, головные уборы, и переодеваться полностью. Так действуют сотрудники атомных станций. Чистая грязная зона, это, собственно говоря, их задание, чтобы не разносить, а в нашем случае не заносить в жилище радионуклиды. А влажная уборка, влажные тряпки, как я уже сказал, попытка герметизировать, закрыть форточки, закрыть вентиляцию. Когда нужно выходить на улицу, да, прикрываться, одевать головные уборы, которые вот потом не тащить в помещение. Это очень важно. Третий момент – питьевая вода и продовольствие. источники питьевой воды могут быть загрязнены. У нас множество населенных пунктов пьет поверхностные питьевые воды, не артезианские. Ну, в случае артезианских, не совсем так, да, артезианские колодцы все же останутся более-менее чистыми. Поэтому по сигналу гражданской обороны требуется запасти воду, еду положить в целлофановые пакеты, которые, ну, потом, когда вы будете употреблять пищу, просто выкинуть, чтобы не попадали радионуклиды в продукты питания. И аккуратно за этим следить, обязательно, как ни странно, мыть руки перед едой, чтобы на руках не занести внутрь, вот, если будете хлебушек руками трогать, чтобы не было на пальцах вот этих самых радионуклидов. Это очень серьезные рекомендации, да, выглядят как какой-то детский сад, но, тем не менее, лучше знать заранее, лучше быть предупрежденным, чтобы в случае, ну, маловероятного, но тем не менее на данный момент вполне обсуждаемого события, быть готовыми к тому, чтобы оказаться в очаге радиоактивного заражения.
Ну да, вот такая простая информация, ее необходимо обновлять, потому что многие со школьной скамьи забывают такие даже, казалось бы, элементарные вещи.
Ну да, забывают или посмеиваются, но тут важно именно представить, что основная опасность – это попадание внутрь радиоактивных веществ. То, что человек, находящийся на территории, вот, на которой выпадает цезий, получит внешнее облучение, это неизбежно, это плохо, но это не так смертельно, как попадание внутрь.
Андрей Вячеславович, а учитывая опыт Чернобыля, возможна ли быстрая реакция для спасения и сохранения жизни людей?
Учитывая опыты Чернобыля и Фукусимы, и аварии на комбинате «Маяк» в 1957 году, и аварии на Сибирском химическом комбинате под Томском в 1993 году, можно ожидать, что информация о радиоактивном загрязнении будет запаздывать, что силы и средства, существующие по защите населения, не будут задействованы так, как написано в планах. То есть тут задача, как ни странно, вот спасение утопающих, в какой-то степени дело рук самих утопающих. Людям, скорее всего, придется пережить 1-2 дня вот в тех условиях, в которых я вам сказал. Тот, кто выйдет на улицу погулять и надышится, потом долго будет мучиться тем, а как из легких-то извлечь вот то, что в них осело. А те, кто посидит дома, те, кто вот послушает рекомендации или возобновит, да, освежит в памяти, те могут не то чтобы полностью минимизировать воздействие, но хотя бы снизить воздействие неблагоприятного фактора, такого как радиоактивное загрязнение.
Андрей Вячеславович, вот вы сказали, что возможный взрыв на Запорожской атомной электростанции, он сопоставим с Чернобыльской. Некоторые эксперты, военные в частности, говорят, что он масштабнее Чернобыльской и масштабнее Фукусимы. Как вы все-таки оцените возможность этой ядерной катастрофы?
Понимаете, это теоретические рассуждения. Да, там 6 реакторов, но они не все работают. Сейчас 2 реактора, первый и второй, вообще в стадии холодного останова находятся, то есть их опасность меньше. Ну, то есть радиоактивности в них столько же, но разлет будет не на сотни километров, а на десятки километров при худшем сценарии. Я говорю, сравнимы с Чернобылем, это значит, может быть, в 10 раз меньше, может быть, в 10 раз больше. Вот по сравнимы по величине. Как на самом деле все произойдет, не дай бог нам с вами это увидеть, но нужно быть готовым, вот опыт мировой говорит, что обычно опасность ядерной энергетики недооценивается. До Чернобыля никто не ожидал, что реакторы РБМК взрываются, и что, может быть, загрязнены населенные пункты на расстоянии там 200 километров. Да, сейчас же в Могилевской области Республики Беларусь есть отселенные населенные пункты, в которых нельзя жить, а это 200 километров от взорвавшегося реактора. Поэтому здесь лучше вот эту всю информацию, о которой мы сейчас говорим, действительно освежить в памяти, быть именно психологически, морально готовым к тому, что может долететь за сотни километров. Что это не только проблемы вот Запорожской самой станции, там Никополя, города Запорожья. К сожалению, это проблемы близлежащих районов и России, и даже Белоруссии, и Молдовы. И об этом же говорил российский представитель в Организации Объединенных Наций Небензя. Он, собственно, перечислил районы, вот выступление на Совете Безопасности, районы самой Украины, и также сказал про сопредельные области России. Это трезвая оценка, и очень хорошо, что, вот, видимо, высшее политическое руководство страны понимает всю серьезность проблемы.
Андрей Вячеславович, по-вашему, что необходимо делать для того, чтобы в нынешних условиях аварии не произошло?
Самый первый шаг, там их несколько. Самый первый, конечно, отключить реактор. Потому что когда реактор находится под давлением, при температуре 300 градусов требуется давление в 16 мегапаскалей, чтобы вода оставалась в жидкой фазе. Это же реакторы с водой под давлением, они так и называются. Если реакторы будут расхоложены, то есть перестанут производить электроэнергию и через несколько дней достигнут состояния холодного останова, то масштабы аварий даже при каком-нибудь преднамеренном или непреднамеренном повреждении будут значительно меньше. Но этого не сделано.